Авинуша Башамаем, Отец Небесный, Боже Святой, Великий Всемогущий, да святится имя Твое, да придет Царство Твое в жизнь каждого из нас, в жизнь нашего народа, в жизнь Божия всего этого мира. За все Тебе честь, великий и хвала Божия, ибо Ты Всемогущий, Вседержитель, все в руках Твоих. И мы просим Тебя, эту передачу, этот вебинар Божий, возьми в свои руки, Боже, для того, чтобы мы могли плодотворно общаться, Боже. Пусть будет Твоя крепкая рука над интернет-соединением, Боже, для плодотворного общения нашего сегодняшнего. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Амин. Амин.
Юся, ты запись включил?
Да.
Хорошо.
Я запись включил. А, Девора, пожалуйста, выключи микрофон. Ты там с кем-то разговариваешь, а это все записывается, оно совсем не надо. Окей, как? Итак, книга «Дворим». Мы начинаем наше увлекательное путешествие в мир недельных глав. И эта книга уникальная, она особенная по стилю по своему. И она вообще особенная. И как мы говорили, здесь нет уже того, что было в предыдущих четырех книгах. И поэтому у меня к вам, ну, вот такой наводящий вопрос. Чем же она такая выделенная, эта книга «Дворим» или «Второзаконие»? Чем она такая особенная? Ну, по крайней мере, на ваш взгляд. Я так понимаю, что мы все уже читали ее не раз и не два. Здесь, собственно, все такие у нас товарищи, которые не год и не два уже все это читают. И, ну и мы начнем справа налево, как обычно. Вот, Ирина, с вас мы и начнем. Так как в еврейской традиции читается слева направо. А вам повезло сегодня.
Ну, здесь делят землю в этой книге, рассказывают, как кто, какую часть земли не получит.
Подождите, вот мы только что закончили книгу «Бамидбар», и там все об этих землях, кому что досталось, кому что не досталось и так далее.
Ну, вот «Второзаконие» это же, да, называется книга?
Ну, «Второзаконие», да, в синодоидальном переводе. На иврите это «дворим», «давар», «слово». Угу. Чем она такая выделенная? Чем она выделяется от всех остальных книг? Это для нас очень важно. Я почему вас спрашиваю, чтобы вы не забыли. Зоечка, ты как думаешь, чем эта книга выделена? Чем она такая особенная?
Я сейчас закрыла страницу, видела, что Господь даровал на горе 10 заповедей, которые потом были приняты по праву государства Конституции почти всех стран мира. Амен.
Ты о чем?
О заповедях.
Мы говорим о книге «Дворим».
Я тоже. О второзаконии. Вы говорите, чем она выделяется, эта книга? Я говорю, чем.
Чем? Что там 10
заповедей.
Но 10 заповедей у нас есть в Бамидбаре в книге.
Ну, или во второзаконии в 5 главе тоже про них говорят 10 заповедей.
Так вот я у вас спрашиваю, чем она выделена такая? Чем она особенная? То, что ты сказала, это есть и там. Мы 10 заповедей читаем там без никаких проблем. Кстати, когда вы будете читать все эти 10 заповедей сравнивать, вы увидите, что отличается. Девора, ты как думаешь, почему эта книга такая особенная? Вы когда уже не говорите, пожалуйста, выключайте микрофоны, потому что каждый ваш шорох, это все записывает микрофон, и это все идут шумы. Сейчас, подожди, Оля, мы до тебя тоже дойдем. Девора, ты меня слышишь? Не слышит. Ну,
слышу.
А чего молчишь? Время-то идет. А?
Заставит меня тут по телефону. Я думаю, что она важна в том, что вот Моисей ну, как бы пересказывает это все. Опять это вот этот путь, что он прошел, он его опять пропускает вот как бы через себя и пишет опять обо всем том, что вот произошло.
Ну, я понятно. Думаю, повтор. То есть ты хочешь сказать, что он комментарий пишет на Тору, да?
Нет, я не хочу сказать, что он пишет комментарий на Тору. Я хочу сказать, что он опять переписывает вот это вот, что, ну вот что было, чтобы, ну как бы подтвердить 100%, что это
зачем?
Вот Бог говорит.
Нет, все правильно, а зачем?
Ну, мы ж народ какой. Нам надо 100 раз сказать, чтобы мы услышали. Я думаю, это для того, чтобы, ну, подтвердить, что это было точно так.
Ага, понятно. То есть ты хочешь сказать, что для особо еще раз повторить. То есть как бы и само название. Второй раз закон почитаем, да? Хорошо, Гнездилова. Свет, как ты считаешь, чем эта книга вот так отличается? Вот видите, каждый... Зоя там 10 заповедей заметила. Девора там нам сказала, что он как бы комментарий свой дает, даже не комментарий, а повторяет еще раз. Зачем поверяет? Потому что нам одного раза недостаточно. Твое мнение. Чем это книга?
Ну, я думаю, что да, больше для того, чтобы это утвердить. Утверждение. Еще больше утверждение в разумение, наверное, наше, в душу нашу.
А я вам хочу сказать, что он не все здесь повторяет.
Ну, наверное, выборочные какие-то вещи повторяет. Какие, наверное, более важные. Скорее всего, так.
Окей, я согласен с вами. Во-первых, это последнее предсмертное слово, это его последняя проповедь перед своим народом. Это проповедь его, это его слово. В самом деле, вот эта вот книга, да? А у меня вопрос к вам такой. Чем она отличается от этих 4 книг, которые вот мы с вами прочитали? Бамидбар, Берешит и все остальные книги.
Иосиф, вы позавчера сказали, что все повествование шло раньше от имени Бога. Вот постановление моей заповеди. А это идет именно от Моисея напрямую.
Хорошо. Все-таки что-то помним, да? Отлично. Но, Алла, теперь ты же можешь сказать нам. Вот Зоя уже копанула чуть поближе. То есть это он говорит, как он видит эту ситуацию, те, о которых он будет рассказывать. Ничего не слышно. Ладно, Аня, ты можешь говорить? Я Лену не трогаю, потому что у нее там микрофона нет. Аня молчит. Лена Рислин, тогда вот ты у нас последняя в ряду.
Ага. Я крайняя, да?
Ну, вы с Ириной Буб крайние, да.
Ясно, окей. Но мне кажется еще, что особо в этой книге, вот на мой взгляд, эта книга относилась уже к тому поколению, которое пришло. Все тех, кого, может, знал, кто пережил с ним вместе все дарование Торы, все эти события, они все умерли. Это уже потомки их, это дети. То есть мне кажется, что это тоже как бы такой аспект, что это все было дано еще для этого нового поколения. И это действительно предсмертное служение. Он после этого уже умер. И эта книга тоже, я думаю, через это тоже такая особенная. Это как его...
Ну, как вам сказать, в книге Бамидбар мы читаем с вами сразу после, уже, по-моему, глава Пинхас, и даже раньше, мы уже читаем там новое поколение.
Да.
То есть оно не только здесь. Понятно, что здесь уже это. Окей. Оля, что ты хотела сказать?
Ну, что это его личные переживания.
Что это его личные переживания, да. Хорошо. А теперь тогда, если это его личные переживания, то практически знаете, что он делает? Он пытается то, что Бог говорит, да? Помните, выражение такое есть? Я не в ответе за то, что вы услышали, а я в ответе за то, что я сказал. Так вот, вся книга, с первой по четвертую книгу, все книги, с первой по четвертую, там всегда говорится, и сказала Шем, и сказала Шем, и сказала Шем. Здесь вы этого не увидите. Здесь книга начнется немножечко по-другому. Мы с вами сейчас притронемся к этим драгоценным строкам. То есть, на самом деле, Моше хочет показать, что же на самом деле там происходило, и как мы можем, мы новое поколение, и новое поколение, которое стоит здесь, как оно должно реагировать, правильно, неправильно, что там вообще произошло и так далее. Итак, смотрите, начинается с того, что, наверное, все-таки лучше я сейчас возьму Санчина и оттуда прочитаю, потому что будет более понятно. Вот речи. У нас написано «Сии суть слова». Отсюда книга и дворим, потому что слова – это давар. Вот речи, потому что эти речи обличительные, и здесь перечислены все места, где они гневили вездесущего. Он говорил, не называя открыто, и прибег к указанию, не прямому из почтения к Израилю, то есть название всех мастей, как говорил Моше Израилю. Итак, мы с вами видим, смотрите, здесь говорится о том, что не говорил Господь Моше, а какие слова говорил Моше всему Израилю. На берегу Иордана, что до пустыни. И дальше перечисляются места на берегу Иордана. Что значит на берегу Иордана, что до пустыни? То есть, что до пустыни, не в пустыне они находились на самом деле, а они уже теперь стоят в степях Моава, насколько мы знаем. Однако следует понимать, за то, что они гневили его в пустыне, говоря, о, умереть бы нам от руки Господа на земле Мицраима, а не здесь, в этой пустыне. Вот такой вот смысл, да? Дальше. Что до степи? Из-за степи, то есть из-за прошедшего, то, что произошло в степи, за грех Баал-Пеором в Шитим, в степях Моава, против Суфа. Вы обратили внимание? Стоят только названия этих мест, а название этих мест как бы указывает на ту ситуацию, которая там произошла. Суф, что такое? За то, что они обнаружили неповиновение, помните, Суф – это Тростниковое море. Или Ям-Суф. Когда подошли к Тростниковому морю, как сказано, не потому ли, что нет могил в Мицраиме. И также, когда они выходили из моря, как сказано, и роптали они из-за моря, у Тростникового моря, и дальше в трактатах. Следующее. Между Паран и между Тафель-Лаван. Между Паран и между Тафель-Лаван, сказал раб Йоханан, мы искали везде в Писаниях, не нашли этого места, но смысл говорит о том, что он порицал их за напрасленную, какое они возводили на хлеб, на этот, на ман. Ибо они говорили, и опостылила душе наша эта негодная пища. Следующее. Хацерот. Хацерот. Что до распри Кораха. Здесь вот этот момент с Мирьям. Помните, когда она покрылась проказой? Дальше. Иди Захав. Это золотой телец, порицание, которого они изготовили из избытка золота, какое у них было. Дальше. Написано 11 дней пути. Итак, смотрите. Самое, что интересное здесь, как бы сокрытое во всем этом. Вы обратили внимание, что, как мы уже с чего с вами, собственно, и начали, о том, чем эта книга отличается от всех других книг. А книга эта отличается тем, что Моше хочет, и мы с вами увидим, здесь особенно других-то историй не будет, и все время будет разговор из-за того, что и мы, отцы наши, не вошли в землю, потому что вот были вот эта история с разведчиками, 9 ава. Отцы наши не вошли. Вот. И я не зашел, не вошел из-за вас, то, что мы будем читать опять же в этой же самой книге. То есть Моше говорит, все говорят, ну там скала, по скале стукнул и прочее. И Господь говорит, вот из-за этого я тебя не пустил. А Моше говорит, а вот как раз из-за этой истории как раз я и не вошел в эту землю. То есть Моше показывает, ему-то лучше, ему виднее, из-за чего его не пустили в эту землю. И что там вообще на самом деле произошло. То есть здесь он будет в деталях все это рассказывать. Все свои проблемы. И все время будет повторяться разведчики, 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 разведчики. Разведчики, разведчики, разведчики. Больное место. Казалось бы, золотой телес. Ведь там, и мы берем пост 17-го Тамуза, там, казалось бы, огромная проблема была. Но там Моше вступился за народ, и 3000 человек было уничтожено, как бы активистов всего вот этого дела, и пошли дальше. А здесь нет, все назад. То есть это самая сложная история. Так вот, смотрите, книга начинается с того, что Моше очень деликатно, еще раз повторяю, Моше очень деликатно говорит об ошибках народа, которого, который на самом деле уже погиб там. Потому что мы с вами знаем, что Писание говорит, что они были плохие, эти ребята. А на самом деле, как говорят мидраши, суть заключалась в том, что, помните, было пророчество о том, что они должны были 400 лет быть в рабстве египетском. А были-то всего 217, то есть не досидели. И Писание говорит о том, что если бы Господь не вмешался в эту ситуацию, там выводить некого было бы. То есть тотальное уничтожение было. Поэтому выпустили раньше. Это, наверное, примерно как женщина, когда рождает ребенка, который, ну, как это называется, недоношенный, да, Оль? Допустим, там 5-месячного, 6-месячного, его помещают в барокамеру, там, за ним специальный уход, поди знай еще, выживет он, не выживет, тут еще дело такое. Так вот, народ не был готов еще к тому, чтобы войти. Поэтому для того, чтобы было хоть кого-то выводить, ну вот такая вот, трактовка. Для того, чтобы было кого-то выводить, пришлось вывести раньше. А так как не были готовы, они и не смогли войти. Отсюда напрашивается вопрос, а возможно ли каждому человеку открыть, как бы, открыть ему Творца? Открыть. Даже некоторые говорят, да, я верю, но вся вера кончается только тем, что он помолился, допустим, за пищу и еще что-то. Может быть, какие-то заповеди исполняет, какие-то не исполняет. И когда кто-то его обличает или еще что-то, просто-напросто получается скандал. Он не слышит. То есть еврейские мудрецы говорят о том, что не все люди могут. То есть они не готовы, не подготовлены, не в состоянии принять всю Тору, не в состоянии принять Всевышнего. Есть люди, которые подготовлены, которые готовы, которые родились в свое время, за которых молились, у которых есть какая-то база знаний и прочее, и так далее. Или он абсолютно внутри себя духовно открыт, душа его открыта. Он смиренный человек перед Господом и готов принять все, что есть от Господа. Ведь вы обратили внимание, приходят люди в общину, и одни принимают это сразу, и без всяких проблем и разговоров сразу начинают с первого же месяца платить и десятину, и все, что слышит, мгновенно делает, а другие нет. А другие годами ходят, 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 ходят и говорят, что вот эти ваши собрания, это какой-то бизнес-клуб для выкачивания денег там и так далее. Хотя сами пользуются этими знаниями, приходят туда, пользуются той теплотой, любовью, которая там есть, но сами вкладываться не хотят. И мы с вами говорили о том, когда Бог заключает завет с человеком, то этот завет имеет двойственную часть. То есть есть часть Творца, помните, вот сейчас мы говорим с вами о том, что мы стоим на границе Иордана, и нам остается-то, собственно, перейти через Иордан и начать. Когда Иешуа бен Нун вводит весь Израиль в Иордан, что он делает? Первое, что он делает, ему бы казалось, нужно подготовить свое войско, потому что там его встретят сейчас воины, армии, да не одна, с которыми нужно воевать. А он обезоруживает свою армию. Что он делает? Он обрезывает всех мужского пола. А 40 лет в пустыне живут, и никто никого не обрезывает. Никаких обрезаний не надо. Как только перешли через Иордан, мы вступаем в обетованную землю, в силу входит завет. То есть наша часть обрезаться, а часть Божья дать нам эту землю. Поэтому Иешуа бен Нун делает эту часть. И мы с вами говорили, что Бог дал Израилю, народу еврейскому, землю от Нила до Евфрата. То есть это огромный кусок земли. А мы подходим к Иордану, то есть мы давным-давно уже на земле Израиля. Еще даже в этой земле Гошем, где мы жили, она уже принадлежит по словам, которые Бог сказал Аврааму, от Нила до Евфрата. Мы подходим к Иордану, и это называется уже Канаанская земля. Земля Завета. То есть это самая центральная часть, и на ней бушуют мощные страсти. И для того, чтобы эти страсти как-то приостановить, нужно обрезание. Но важно войти в завет всему народу, чтобы войти в эту землю. Примерно такая же самая часть находится и у нас. Для того, чтобы нам войти в завет с Творцом, мы входим с ним в завет, и у нас обязательно есть что-то, что является нашей частью. Нашей частью работы в завете. Его часть. Благословение, его часть, наше здоровье, его часть, способность, наши возможности, его часть, дарование нам специальных даров и талантов. Для чего? Для того, чтобы эти дары и таланты начали служить. И мы с вами говорили, когда Бог призывает, а Он призывает Израиль, то Он и дает ему и таланты, и оружие, как воевать. И то есть наша часть, мы входим в это обетование, и когда он исполняет свою часть, мы исполняем свою часть, мы в завете. Когда мы не исполняем свою часть и ждем от него исполнения его стороны обещаний, то это, грубо говоря, обман. Нету никакого завета тут. Завет заключен, и он работает только, когда это действует обоюдно, с двух сторон. Наша часть работы и его часть работы. И вот отсюда мы, собственно, с вами и начнем. Смотрите. Итак, первую заповедь, которую хочет Моше здесь, на этот момент, показать нам, да? Я хочу показать, насколько он деликатно говорит о грехах этого народа. Он не говорит, они плохие или они хорошие. Он просто называет имена тех, той местности, где произошло раз, два, три, четыре, пять, то, что мы с вами прочитали. И дальше мы как бы додумываем, вспоминаем все, что там было, и то, что мы все это прочитали уже в Торе, все эти истории, все эти события и так далее. Но Моше не упрекает народ. Он не говорит, что вот вы плохие, вот вам нужно исправиться, еще что-то. Вместо этого он лишь, смотрите, намекает на них. Для чего? Чтобы не опозорить народ. И это несмотря на то, что при этом он выполняет заповедь укорить грешника. Помните, Ваикра или Второзаконие, 19 глава, 17 стих говорит, упрекни ближнего или обличи ближнего своего, и не понесешь за него греха. Чему здесь учит нас Моше? Смотрите, это должно научить нас, насколько важно относиться к людям уважительно. И какие усилия требуется прикладывать, чтобы вести себя именно таким образом. Иногда, когда мы видим явный беспредел какой-то по отношению к нам или по отношению к каким-то другим людям, и мы явно его как бы выражаем, смотрите. Но Писание нам говорит, и Моше нас учит, сколько ему пришлось пережить от Израиля, смотрите. И он только намеком говорит на эти вещи. Только слегка намекает. То есть почтительное отношение следует проявлять не только по отношению к целому народу или обществу, но вообще, даже к самому, ну, к самому ничтожному из людей следует относиться с уважением. Об этом как раз и говорит Моше. Смотрите, легкий такой намек. Уважительное отношение. Помните, Господь сказал, люби ближнего своего, как самого себя, и врага своего. Помните? То есть, это как раз вот этот самый момент есть. Уважительное отношение, независимо от того, какой человек стоит перед тобой, и что бы он тебе сделал. Почему? Потому что это заповедь, в которой, если ты неуважительно относишься к этому человеку, вот помните история с Тамар, когда она была права на все 100%. Иуда, это был его ребенок, она была беременна от него, и он собирается ее сжечь. А у нее в руках свидетельство того, что это он. И она могла при всем честном народе вытащить все эти вещи и показать, и опозорить его. И ему пришлось бы принять это обличение. Но что она делает? Она берет и отсылает все эти вещи, которые он ей дал. Помните Тамар, которая притворилась проституткой и переспала с Иудой, потом она стала беременная, и родился наследник, от которого потом произойдет царь Давид, Машех и так далее. Она посылает через нарочного эти вещи, закрыв его в каком-то мешке, чтобы даже никто не видел. Она даже намеком не хочет неуважительно отнестись к нему, даже ценой собственной жизни. Это заповедь, в которой говорится о том, что человек, который уважительно относится к другому человеку, независимо от того, насколько это больно, насколько это мощно, он получает свободу от Творца и входит в завет с Творцом, то есть становится одной частью. Мы с вами перед этим вот как раз говорили об убийце. Помните, что убийца, который по незнанию, как некоторые говорят, по какому незнанию? То есть в тот момент, когда он убивал, он не знал Творца, и он оторвался от него. И для того, чтобы ему приблизиться к Творцу, нужен был выкуп. И этот выкуп делал тот, который за все отвечал, а отвечал за все первосвященник. Поэтому смерть первосвященника выкупала этого убийцу. Но суть заключается в том, что в тот момент, когда он убивал, он не знал Творца. Происходил разрыв с Творцом, поэтому его таки все-таки помещали в эти города убийц. Почему его звали убийцем? Потому что он как бы убивал сам себя. Разрыв человека с Творцом – это самоубийство. Все. И вот это вот то, с чего начинается эта книга, с уважительного отношения. Моше не вошел в землю, только по их вине. И насколько тонко и деликатно он об этом говорит. Окей, пошлите дальше. В расстоянии 11 дней пути от Хорева по дороге от горы Сир в Кадеш-Барне 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца, говорил Моше сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. Итак, книга Дворим – это все то, что говорил Моше сынам Израилевым, все, что заповедал Господь о них. Так уже 4 книги битых об этом говорили, и вдруг Моше перед концом решил все это еще раз рассказать. 40-го года, вспоминаем, да, к этому времени умерли уже все те. Вот теперь вот это новое поколение, оно стоит на границе с Иорданом. И теперь они пойдут туда, но уже без Моше. И Моше еще раз говорит, хочу рассказать вам, ребята, что заповедовал Господь о вас. Что значит? И вот тут вот как раз начинается вот этот вот интересный момент, о котором мы с вами говорили. Чем отличается эта книга от других книг? Эта книга как раз и отличается тем, что это проповедь Моше, раз, а во-вторых, он пытается объяснить то, что мы не поняли. Еще раз. Он пытается объяснить то, что мы не поняли. Что не поняли мы из всех этих историй. Что не поняли, что не понял Израиль из всех тех уроков, которые дал им Творец. Что не понял Израиль из всех тех заповедей, которые дал Творец. Потому что многие заповеди, которые, допустим, там описывались, вот тут вот повнимательней, пожалуйста. Многие заповеди, которые там описывались, в пустыне их исполнять было невозможно. Например, в пустыне не было храма. Например, там описывается, когда человек пошел на войну и так далее, и так далее, и тому подобное. Какая война в пустыне там? Мы как бы жили себе и жили 40 лет, или доживали. То есть многие вещи, которые будут только в земле обетованы, об этом уже говорил Господь, как вы будете жить здесь, на этой земле. А так как мы находились в пустыне, то есть практически все то, что было до этого, это была теория. А вот сегодня, Моше говорит, сегодня начнется практика. Поэтому перед тем, как перейти к практическим занятиям, хочу вам объяснить, что говорил вам Господь. А так как он был ярким представителем всей этой истории, и Господь говорил через него, помните, я не отвечаю за то, что вы услышали, когда я говорил, а я отвечаю за то, что я говорил. То есть, когда я говорю, каждый может услышать свое. То же самое было с Израилем. Вот теперь Моше хочет изъяснить и истолковать все вещи, которые Израиль не понял. Ему-то понятно, и ему ясно все это. Поэтому и эта книга имеет совершенно другой стиль. Если там говорил Господь, то здесь говорит Моше. Если там говорил Господь чисто теоретически, что должно быть и как должно быть, то здесь уже будет чисто практически. Вот смотрите, вы были там, сделали так, а получилось так, как Господь говорил так и так далее. Итак, 11 месяц, это у нас месяц Шват, следующий месяц будет Адар, то есть конец года, 40-й год, мы стоим перед границей. И дальше он говорит об убиении Сигона, царя Аморейского, который жил в Иссионе, и Ога, царя Вассанского, который жил в Аштерофе за Иорданом, в земле Моавийской, начал Моше изъяснять закон сей и сказал. А здесь мы с вами видим, что нету в самой Торе нету хронологии. То есть, допустим, заповедь о Цицит, она находится в таком месте, вообще непонятно, что она там делает и зачем она там стоит. Здесь будет все логично, здесь все будет поэтапно, к месту, и для того, чтобы можно было хоть что-то понять. За Иорданом, в земле Моавицкой, начал Моше изъяснять Тору, вот это точно, скорее всего, перевод, начал Моше изъяснять Тору сию народу своему. Господь Бог, Бог наш, говорил нам Хариви, и сказал, полно вам жить на горе сей. Когда это произошло? Кто-то может мне сказать? Господь Бог говорил нам в Хориве и сказал, полно вам жить на горе сей. Обратитесь и отправьтесь в путь и пойдите на гору Мореев ко всем соседям их, на равнину, на гору, на нижние места, на южный край, берега моря, в землю Кананскую, к Лавану и даже до реки Великой Ефрат. И вот я даю вам землю, пойдите и возьмите в наследие землю, которую я, Господь, клятву обещал дать отцам вашим, Аврааму, Ицхаку, Якову и потомству их. Что это за гора Хариф? И где мы это так долго там жили, возле этой горы Хариф? Гора Хариф. Тишина среди бегущих. Ну, Лена, с тебя начали, тобой закончили, и с тебя и начнем.
Ты меня спрашиваешь?
Да, гора Хорев. Полно вам жить на горе сей. Что за гора?
Что
чуть-чуть я не знаю такой город. Я могу сказать честно, я в географии.
Ага, понятно. Зоя, что за гора? Полного жить на горе сей. Что это за история? Мы с вами прочитали 4 книги за этот год. Девора. Тишина среди бегущих, первых нет и отстающих. Что за гора? Харев.
А, так это Синай.
Конечно! Ну что же вы растерялись-то? Вот смотрите, что страх делает.
Осенило.
Осенило. Это страх. Ой, меня спросили.
В школе.
Да. Это учителя боялись в школе. Вот так, они... Когда спрашиваешь. Никогда не спрашиваешь, всегда знаешь. А как только спросил, все, ступор.
Да, ой, чего это вы тут это? Ой, вот всегда помнил, а сейчас не могу. Итак, это Синай, гора, где даны были 10 заповедей. Помните глава Мишпатим, в которой мы говорили? Там была целая книга, которую Моше потом окропил кровью завета. Помните? А потом мы пошли дальше. То есть там говорилось на горе Харев. Сразу после того, как 10 заповедей, помните, если купишь раба еврея, и пошло. То есть отношения, социальные отношения человека с человеком. И мы с вами говорили, что этот момент самый важный, то есть отношения человека с человеком. И вот мы, смотрите, замечаем, что и Моше очень деликатно высказывает отношение к своему народу и народа к нему. То есть, смотрите, поэтому все начинается с этого самого Харева. Практически с главы Мишпатим, в которой как раз и говорилось о во всех тонкостях взаимоотношений человека с человеком. А потом взяли кровью завета, и весь народ сказал, сделаем, исполним, и так далее. То есть эту книгу, она выделенная книга Мишпатим, то, что было на горе. Потому что мы же имеем с вами 5 книг. Вот одна из них, это была книга, которая была особенно выделена и покрыта кровью завета. Отношение человека с человеком. Насколько, смотрите, выделяется вот этот вот момент. Наши отношения между мужем и женой. Наши отношения между нашими детьми и детей с родителями. Между нашими отношениями на работе. Между нашими отношениями у нас в общинах и так далее. Как мы относимся друг к другу. А мы же по мере того, как мы живем вместе, иногда, ну, мы просто-напросто начинаем раздражать друг друга. Ты вдруг замечаешь, о, да этот паренек не тот. Интуитивно чувствую, не тот паренек. А тут еще и вижу, не просто интуитивно. Смотри, сделал раз, смотри, два, три, четыре, лучше отгородиться от него и прочее. Уважительное отношение требует Господь каждому человеку, независимо от того, каков он. Допустим, мы закрылись от какого-то человека. Это уважительное отношение или нет? Света Гнездилова. Ну, чтобы он нас не раздражал.
Нет, это неуважительное отношение.
То есть мы выражаем свое неуважение, мы говорим, ты как бы там, а я тут, да? Ты... Но это неуважение. А что же делать тогда, если он делает тебе постоянно больно?
Молиться.
Молиться и пусть делает больно, продолжает, да?
Ну нет, естественно, молиться за себя, молиться за него. Просить у Господа какие-то определенные действия на эти вещи. Потому что Иисус сказал, возлюбите даже врагов ваших. Поэтому в любом случае что-то... Решаешь в духовном мире и душевном, а потом уже в физическом.
Окей, тогда, смотрите, написано, не сыпьте бисер перед свиньями. Это о чем? И все.
Нет, это о мире. Мир, который мы не должны терять, тот, который нам Господь дает. Чтобы мы не раздражались, не теряли мир. Это бисер, вот это самое драгоценное, что есть, которое нам Господь дал.
Еще есть мнение?
Если человек, зная Бога, ожесточается и поступает плохо, грешит.
Так.
И закостеневает в этом грехе.
Так.
То ему бесполезно с ним говорить иногда напрямую. И это именно потому, что это место объясняется дальше. Петр объясняет это, и Павел объясняет. Он говорит, что псы идут опять валяться в грязи, а свинья идет тоже валяться в грязи. То есть это те люди, которые знают Бога, которые поступают по его заповедям, а потом начинают ожесточаться в результате греха. И таким людям бесполезно говорить какие-то истины о Боге, потому что они в этот момент закрыты от этого.
Ну так вот с нашей стороны стоит вопрос, как поступать. Понятно, мы уже не говорим им о Боге.
Ну, в зависимости от того, как человек против тебя идет. Если он конкретно тебя оскорбляет и агрессивно настроен,
так,
то, может быть, надо отойти действительно в сторону и промолчать для начала, и помолиться, действительно посмотреть, что, как Бог это все рассмотрит и что Он даст, какие решения. Это первое. А если он не так агрессивно настроен и более миролюбиво, то надо обличить его и сказать ему, что ты знаешь, ты, может быть, не заметил, но ты меня обидел в прошлый раз. Может быть, некоторым людям это просто непонятно. Надо обязательно об этом сказать.
Вот смотрите, основная цель вот этого момента, который мы читаем, чтобы нам разобраться, как же поступать с человеком, уважая его достоинство как человека, в котором есть частичка Бога. И в то же самое время не быть раздавленным. Понимаете момент вот этот вот, да? Ведь на самом деле Моше, он лидер этого народа. Из-за этого народа он не входит в землю Канаан. Это мечта всей его жизни. Вы представляете, как ему больно? И он говорит, из-за вас я не вошел. То есть он говорит, но не говорит, что вот вы плохие, такие вы. Собственно, он-то говорит поколению, которого там не было. Но из-за вас это говорится о тех, которые там были, а их-то на самом деле нет, кроме Иешуа бен Нуна и Халева. Но из-за вас я не вошел. Но нет никакого оскорбления, нет никакого унижения. Он не говорит, вы такие. Он просто говорит, что я из-за вас не вошел. А перечисляя все эти места, он просто перечисляет места, в которых все это произошло. И не больше, и не меньше. Я думаю, что это для нас очень хороший такой мячик поиграть для размышления. Как же быть победителем? А ведь это именно в этом случае и есть победа. Когда мы продолжаем все-таки внутри себя уважать этого человека. Вот в чем дело. Если я продолжаю внутри себя уважать, а проверить себя-то не трудно. Посмотрел в свое сердце, ты видишь уже. Ты его осуждаешь, ты им недоволен, и ты ясно и четко понимаешь, кто он такой, и ты видишь, и ты об этом говоришь. Даже если, допустим, ты об этом не говоришь. Но если у тебя нет уважения к этому человеку, вот к чему мы с вами приходим. Это уже разрыв с Творцом. Вы посмотрите, какие тонкие грани на самом деле там находятся в сердце нашем. Потому что там начинается и заканчивается вся война. Я должен иметь уважение к любому человеку, независимо от того, как он со мной поступил. И это уважение я проверяю в сердце своем. А дальше уже, извините меня, помните, написано, любовь все побеждает. Если человек увидит, что ты его действительно уважаешь, дальше моментов и вариантов, и всяких специальных каких-то приемов психологических предостаточно, чтобы обличить человека и прочее. Можно очень тактично это сделать, можно это грубо сделать, можно это сделать полугрубо, полутактично и так далее, и так далее. Вариантов много. Но самое главное, что в сердце твоем? Осталось уважение к этому человеку. Я так считаю, когда там говорится о любви, это и есть уважение. Потому что любовь – это даже больше, чем уважение, наверное. Любовь – это жизнь свою ты можешь за этого человека отдать. Это нужно сильно любить. А все начинается с уважения. Хотя бы ты должен проверить сердце свое, уважаешь ты этого человека или нет. Вот книга «Дворим» начинается с этого. Моше учит Израиль. Потому что вы, ребята, не просто так идете в Эрес Исраэль, то есть в Эрес Канаан, потому что это центр. И вы приходите туда, не просто туда, в этот центр, потому что это центр земли, а потому что, находясь там, вы сможете раскрыть Творца для всех народов. Ведь вы обратите внимание, в 48 году, когда евреи вернулись в Эрес Исраэль, что произошло? Молдавии, первая мессианская община, пятидесятническое движение, баптистское движение и так далее, харизматические движения, дары Духа Святого начали возвращаться в церковь. Как это так вдруг, это, как это можно вообще связать с тем, что несколько сотен тысяч евреев вернулись в Эрес Исраэль? Сколько их там было? По-моему, 660 тысяч мужчин, которые начали войну, шестидневную войну, и выиграли ее еще, потому что Творец с нами был. Но это же не только то, что в Эрес Канаан происходило. Это же по всей земле начало происходить. Поэтому я беру такое понимание, что когда мы находимся в Эрес Канаан, то происходит раскрытие Творца для всех народов. Но мы должны уважать всех тех, которые сделали нам Холокост, которые делали нам погромы по всей лицу земли, я не знаю, костры инквизиции и так далее. То есть наши отношения с христианской церковью, наши отношения с различными доктринами и деноминациями и так далее. Самое важное – наше уважение ко всему этому движению, которое, может быть, и постаралось сделать веру и книгу «Еврейские священные писания» в какие-то греческие священные писания. Но тем не менее, наше уважение дает возможность всем остальным людям принять это. А если у нас этого уважения внутри нет, люди всегда чувствуют, что у тебя внутри в сердце, когда ты говоришь. Ты можешь говорить спокойно, уверенно, но это будет холодный ледяной тон, и он режущий. Но если у тебя есть уважение, как бы ты ни говорил, громко, или медленно, или мягко, или еще как-то, это будет чувствоваться, что оттуда идет тепло, и любовь все побеждает. Окей, двигаемся дальше. Господь Бог наш говорил нам на Хариве и сказал, полно вам жить на горе сей, то есть отношение человека с человеком, самое важное. Мы с вами говорили, три части, отношение человека с Богом, первая тройка заповедей, вторая тройка – это отношение человека с человеком, почитая отца и мать и так далее. И третья часть – отношение человека с самим собой. Вот оно здесь как раз, здесь и говорится. Господь Бог наш говорил нам на Хариве и сказал, полно вам жить на горе сей. Все, ребята, теперь идите, вы готовы. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Мореев ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места, на южный край, к берегам моря, в землю Канаанскую и к Ливану, даже до реки Великой, реки Ефрат. Вот я даю вам землю сию. Пойдите, возьмите, наследуйте землю, которую я с клятвой обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исхаку, Якову и потомству их. Ну что ты нам, Моше, все это рассказываешь? Мы сто раз это слышали от отцов наших и так далее. И я сказал вам в то время, не могу один водить вас. Господь Бог вас размножил вас. И вот ныне вы многочисленны, как звезды небесные. Господь Бог отцов ваших да умножит вас тысячу крат против того, сколько вас ти, и даже теперь, и да благословит, как он говорил. Как же мне одному носить тяготы ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себя по коленам ваших мужей, мудрых и разумных, испытанных, и я поставлю их начальниками вашими. И вы отвечали мне и сказали, хорошее дело велишь ты сделать. Вы видите, куда идет? К начальникам, те, которые пойдут потом и станут разведчиками. И взял я главных из колен ваших, вот они, мужей мудрых, разумных, испытанных, сделал их начальниками над вами, 1100 начальника, 50 начальниками, 10 начальниками и надзирателями над коленом. И дал я повеление судьям вашим, в то время говоря, выслушайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божье. А дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю вас. Основная мысль, смотрите, выделяются группы товарищей, которые лидеры, и которые пойдут потом для того, чтобы посмотреть эту землю. Но самое главное, запомните, ребята, что суд – это не ваш суд. Не вы должны судить кого-то, а суд – это дело Божье. Ваше дело – уважать ближнего своего и врага своего, как самого себя. Проявлять это уважение. А суд – это дело Божье. А дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю. То есть, если у вас сил не хватает, то сделаю это я. Я дам вам в то время, и дал я вам в то время повеление обо всем, что надлежало вам делать. И отправились мы от Харива, и шли по всей этой великой страшной пустыне, которую вы видели по пути горе Аморейской, как повелел Господь Бог наш, и пришли в Кадеш-Барни. И сказал я вам, вы пришли к горе Аморейской, это та самая гора практически, у которой сейчас опять и стоят, которую Господь Бог наш дает нам. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию. Иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Не бойся и не ужасайся. Иди и возьми и дел. 22 стих. Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, которые идти нам. А как это там в книге Бамидбар было? А там было сказано, если тебе отправь себе разведчиков, чтобы они посмотрели эту землю. И когда мы читаем там, мы не понимаем того, что происходило на самом деле. Смотрите, Моше открывает ситуацию. Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали землю. Мало ли, что ты, Господь, сказал. И принесли нам известие о дороге. Слово это мне понравилось, ключевой момент, и я взял из вас 12 человек по одному от каждого колена. Они взошли на гору и дошли до долины Исхола, обозрели ее, и взяли руки свои плодов земли и доставили нам, и принесли нам известие и сказали, «Хороша земля, которую Господь Бог дает нам». Но вы не захотели идти и воспротивились по велению Господню Бога вашего. Вот оно все, 9 ава, раскрывается здесь. «И роптали в шатрах ваших и говорили, Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амореев и истребить нас». То есть враг он нам получается. «Куда мы пойдем, братья наши?» Расслабили сердце наше, говоря, народ тот более и выше нас. Города там большие, с укреплениями до небес, до сынов Янаков видели мы. И сказал я вам, не страшитесь, не бойтесь. Господь Бог ваш идет пред вами. Он будет сражаться за вас, как он сделал с вами в Египте перед глазами вашими. Смотрите, вся глава практически говорит про этих разведчиков. И в пустыне сей, где, как ты видел, Господь Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего на всем пути, который вы проходили до пришествия вашего на сие место. Но вы при этом не верили Господу Богу вашему, который шел пред вами путем искать вам место, где остановиться вам ночью в огне, чтобы указать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. И Господь услышал слова ваши и разгневался, и поклялся, говоря, никто из людей сих, смотрите, это не Моше говорит, что это злой род. Это Господь говорит. Из всего злого рода, то есть то поколение, которое там осталось, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Ефонин, увидит ее. Ему дам я сию землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он повиновался мне. И 37 стих ключевой. «И на меня прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда. То есть вот смотрите, 37 стих, Моше говорит явно, ни о какой скале он не говорит. И, кстати, в книге Дворим вы эту скалу вообще не найдете. О ней вообще никто не говорит, и о ней вообще никто не вспоминает. То есть, ну, была и была. А разговор идет все время о разведчиках. И Моше говорят, вот и на меня, то есть вот вас не пустил, и нас. Вас вообще в эту землю не пустил, а меня как вот дошли до границы, и все. Разъясняет. Вот основная разница между книгами, которые мы с вами читали до этого. То есть там мы смотрели все этими глазами Господа. Он наказывает, он говорит, а здесь... Из глубины. Как же все это на самом деле происходило изнутри? А на меня Господь прогневался из-за вас, говоря, и ты не войдешь туда. Ишуа бен Нун, который при тебе, он войдет туда, его утверди, ибо он видел Израиля во владении его. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда, им зла ее, и они извлекут ее. А вот теперь естественный вопрос. С кем разговаривает Моше? Смотрите. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам. Дети эти как раз стоят сейчас перед ним. Это уже взрослые мужи. Уже прошло 40 лет. Этого народа уже нету. С кем он разговаривает? Ну, Ирина. Давно не слышали ваш бодрый голос.
Да. Вот он с ними и разговаривает, они выросли, и он им это и объясняет.
Ну смотрите, он говорит, дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам. Какие дети?
Ну они же все хотели умереть и говорили, что дети их не достанутся врагам, потому что это, они же думали, что этот народ такой сильный, и они не смогут его победить, и думали, что их дети достанутся врагам этим. Так я вижу.
Ну, понятно, но этих людей-то тут никого нет, которые говорили, и дети наши, о которых вы говорили, что они, смотрите, о которых вы говорили. То есть он обращается к конкретным людям и говорит, дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ни добра, ни зла, они отойдут туда, им дам ее, и они овладеют ею.
Ну, вот эти вот дети ихние, которые выросли теперь, и которые остались, они пойдут и получат эту землю.
Понятно. А почему он с ними разговаривает, как будто он разговаривает с отцами?
А так?
Ну, может быть, не все еще умерли?
Все умерли. Ишуа бен Нун остался, Ефонин, и Моше, все. Арон умер, все умерли.
Чтобы они не забывали уроки поколения, чтобы они передавали своим детям, что такое было. Потому что день 9 ава, видимо, очень-очень траурный. И имел последствия, как мы видим, на многие сотни лет дальше. Может, поэтому он с ними так говорит.
Видите, в поколения. В поколения говорит, потому что, скорее всего, и мы так говорили. Потому что, скорее всего, и они так будут говорить. Вот это поколение, то поколение злое, он говорит, а это поколение хорошее уже. Они в пустыне выросли, они в вере родились уже. Это совсем другие люди. Они подготовлены, они входят в землю Эрец-Исраэль. Бог знает сердца их. Но он с ними разговаривает, как будто разговаривает с отцами ихними. То есть он разговаривает практически с ихними генами, которые внутри, которые мы от отцов получили. А вы обратитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Черному морю. И вы отвечали, когда и сказали мне, согрешили мы перед Господом. Пойдем и сразимся, как повелел вам, нам Господь наш. И припоясались каждый ратным оружием своим, безрассудно решились взойти на гору. Почему? Потому что в тот момент, когда они не послушались Творца, у них произошел разрыв с Творцом. И после этого они рванулись в бой. Им нужно было восстановить отношения с Творцом, а они рванулись в бой. И как они рванулись без Творца, смысла уже никакого не было. Все были побеждены. Но Господь сказал мне: скажи им, не восходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши. Вот еще один урок, который дает Моше новому поколению. Никогда не сражайтесь, если Господа нет среди вас, а ты в сердце своем точно всегда знаешь, что происходит с тобой, как ты повел себя по отношению к ближнему, уважительно ты относишься к нему или нет. А может быть, как мы говорили с вами перед этим, если кто-то дал обет или кто-то пообещал что-то Господу, да? То есть мы говорили о заветах с Господом, о заветах с ближним своим, и то ты должен выполнить свое слово, потому что ты связан этим словом. А как ты связан этим словом, то ты, получается, не в завете с Творцом, он не среди тебя, куда ты можешь пойти и как ты можешь пойти. Но Господь сказал мне: скажи им, не восходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразил вас враги ваши. Сначала нужно наладить отношения с ближним, с Творцом, а потом начинать какую-то войну, о которой вот говорила Света, начать молиться за того человека, который делает больно. Нужно развязать себя, сделать себя свободным, восстановить отношения с Творцом, а потом молиться уже, выходить на эту, помните то, что в Фессалоникийцах написано, что мы боремся не против крови и плоти, а против духов злобы поднебесной. И дальше потом употребляется оружие, которое у нас есть. Но оружие это дает Творец в тот момент, когда мы с Ним в завете. Иначе это просто мудрость человеческая. И я говорил вам, но вы не послушали, воспротивились по велению Господню и по упорству своему зашли на гору. И выступил против вас Аморей, живший на горе Той, и преследовали вас так, как делают пчелы, поражавшие вас на стенах до самой Хормы. Хорма – это и географическое место, и название ее – поражение на самом деле. И возвратились вы, и плакали пред Господом, но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам. И пробыли вы в Кадесе много времени, сколько времени вы там были. То есть 38 лет. Вторая глава. И обратились мы и отправились в пустыню к Черному морю, как говорил мне Господь. И много времени ходили вокруг горы Сиир. 38 лет ходили. Но время наше вышло, наверное, на этом мы с вами остановимся. Итак, основная книга Дворим – это проповедь Моше, в которой он говорит нам своими глазами, свои переживания, как он видел эту историю, как он видел эту ситуацию, историческую ситуацию. А самое главное, почему он не вошел в землю обетованную. А ведь очень хотел. И Моше ясно и четко в первой главе рассказывает. Мы с вами приближаемся к празднику 9 Ава. Это пост. В еврейской традиции запрещено в это время одевать даже кожаную одежду. Рассказывать, может быть, какие-то веселые истории. То есть это траур. Это не печаль в сердце, а уважительное отношение к народу, который, может быть, где-то был греховен, где-то слаб, где-то силен. Но на их опыте мы учимся. Мы новое поколение евреев и неевреев, которые вошли в завет с Творцом неба и земли через кровь Иешуа Мессию, через Его жертву. И Он является сегодня нашим первосвященником. Он умер за наши грехи, искупил нас точно так же, как искупал первосвященник грех всякого неумышленного убийцы. Он его возвращал к Творцу. Многие народы сегодня возвращаются к Творцу. Но 9 Ава – это время каких-то катаклизм в истории еврейского народа, которые как черная паутина, что ли, тянутся за нами. Тому есть последствия, тому есть закономерность определенная. И это воля Творца, Мы можем сказать, что это может быть какие-то совпадения. Мы можем понять, что в этот день Бог все-таки хочет, чтобы мы смирились перед Ним. Удивительное время, когда весь еврейский народ, ну, по крайней мере, верующие, независимо каких деноминаций и каким доктринам они относятся и так далее, будет находиться в посте, в смирении. А те, кто из народов вошел в завет с Творцом, я предлагаю вам использовать этот момент и взять тоже пост за этот народ, чтобы глаза, помните, написано, что Господь до времени закрыл глаза иудеям. Покрывало находится. А мы с вами смотрим как бы сквозь тусклое стекло. Мы сегодня это стекло убираем и говорим, что мы видим сегодня и понимаем, какое огромное значение имеет еврейский народ в пробуждении всего человечества, в восстановлении, искуплении и пробуждении. Пробуждение зависит от того, насколько еврейский народ скажет «Барух Аба Бешем Адунай» – «Благословен Господь во имя грядущего». Помните, написано «Се оставляет дом твой пуст, пока не воскликните «Благословен Господь во имя грядущего». Насколько это важно для всех народов земли, насколько это важно к приходу Машеха. 9 Ава, оно очень быстро придвигается, сегодня уже 5 число, осталось 4 дня. Я предлагаю всем присутствующим, всех тех, кто будет в онлайне слушать, у нас на сайте, кто-то друзьям своим будет передавать. Я вижу, что наши передачи становятся более слушаемыми, и у нас есть возможность быть понятыми, как народ, как евреи, верующие в Иешуа. Важный момент. И очень удобный. И помните, до времени. Вот это очень хорошее время, когда народ находится в посте. Возьмите пост за еврейский народ. Молитесь, чтобы Господь открыл глаза иудеям. Потому что наше служение, мессианское служение, оно непростое, это служение. Оно, во-первых, по своей задумке Творца, оно должно быть авангардным. Оно должно повести за собой церкви. На сегодняшний день оно слабенькое, маленькое, и сделать пока этого не может. Но для чего эти все передачи? Для того, чтобы мы все-таки могли понять этот момент, насколько важно это служение, восстановление еврейского народа и возвращение еврейского народа к своему Машеху, и восстановление церкви, и возвращение церкви к своим корням. 9 Ава, непростой день. Я предлагаю вам, возьмите пост. Я понимаю, если у кого-то со здоровьем какие-то проблемы, можете просто ограничить себя какими-то вкусными, какими-то блюдами, там, у кого трудно там пост взять. А в основном, ну просто убедительно прошу вас, возьмите пост. Потому что пост – это мощное оружие, которое дал нам Господь. И не просто так, именно в это время, 9 Ава, весь народ будет поститься. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий, Святой, Всемогущий Творец неба и земли, мы молим Тебя сегодня здесь, на этом месте, за наш народ Божий. Мы с уважением, с любовью относимся к Твоему избранию, к Твоему выбору, что еврейский народ – это Твой народ Божий, это наш народ Божий. Мы за все Тебя благодарим, Боже, ибо мы вошли в часть Израиля, мы стали частью Израиля, независимо от того, кто мы являемся по национальности, мы вошли в эту часть, и это наш народ, Боже. И мы просим Тебя за него, открой глаза, Боже, дай возможность проявить еврейскому мессианскому служению, Боже, себя в полноте силы и истины. За все Тебе честь и слава, во имя Иешуа Мессии молился. Амэн, все сказали.
Амэн.
Амэн.
Аминь.